Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом! Как всегда, мне очень рада вас приветствовать в начале недели. Мы будем с вами погружаться в интересный мир, задавать вопросы, отвечать на них. Поэтому я вас приглашаю к нашему общению. Сегодня в нашей передаче мы продолжаем цикл «Пророки» вместе со служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, шалом!
Шалом!
И поговорим мы о человеке, интересном человеке, но у нас все персонажи, все герои наши интересные. Но сегодня будем говорить о человеке, который не отступил от своей мечты. Этот герой, он непосредственно связан с тем персонажем, о котором мы говорили в предыдущей нашей передаче. Если вы смотрели, вы знаете. Если не смотрели, то мы скажем, что речь была о пророке Илие. Поэтому сегодня тот человек, о котором мы с вами говорим, рассуждаем, будет пророк Елисей. Ну, как всегда, я очень хочу, чтобы мы, погружаясь в жизнь этого человека, пророка, посмотрели, чему мы можем от него научиться сейчас, что актуально и по сию пору, что нас вдохновляет. Наверное, это самое главное, потому что для чего-то жизнь была его описана, оставлена в Библии, значит, для чего-то это нужно. Мы сегодня будем стараться как раз дотрагиваться до этих точек, понимать, для чего же нам это нужно, почему мы должны знать об этом человеке. Итак, пророк Елисей, ученик Илии. Ну, надо сказать, что у Илии было достаточно много учеников, но Елисей, конечно, выделился, и мы сегодня узнаем, почему. Вот, Ин, вообще вот эта традиция окружать себя учениками, она, с одной стороны, характерна для Востока, с другой, можно ли сказать, что вот у каждого пророка были ученики?
То, что у каждого пророка сказать трудно, но вообще вот сон пророческий или школа пророков, да, она характерна для иудаизма. У каждого учителя, у каждого рави была группа людей, которая следовала за ним и училась у него, повторяла то, что как бы присоединяясь к его мнению и уже как бы транспортируя его мнение, его учение на других людей. Поэтому вот даже когда говорили, что вот у каждого раввина есть свои ученики, и вот у Иисуса были свои ученики, апостолы, которые ходили за ним. И вот также эти ученики, они ходили за каждым из пророков. Это не значит, что они все были пророками, потому что научить быть пророком невозможно.
Это, вот, да, я хотела, это да, вот я как бизнес. Раз хотела... спросить, да, ты прям предвосхитила это, потому что, когда мы говорим о пророках и о учениках, хочется именно узнать, чему же там они у него учились. Потому что дар пророческий, но он действительно, либо он есть от Бога, либо его нет. И вообще вот твои мысли, потому что сейчас есть как бы такая тенденция к тому, что дар, его можно развивать. И что, ну, скажем так, практически каждый человек, так как он вот создание Божье, по образу и подобию Божьему, в каждом человеке есть некий пророческий дар, и его можно развить. Вот согласна ты с этой позицией?
Нет, не согласна, потому что в Библии конкретно сказано, что одному Духом Святым дан дар пророчества, другому дан дар слова знания, другому дан дар учительствования. Поэтому, если мы будем говорить, что всем даны одинаковые дары, и написано, что и каждому дар дан на пользу для созидания тела церкви, если бы всем были даны одинаковые дары, их можно было бы по своему желанию в себе возогревать и пользоваться ими, то в церкви был бы совершеннейший беспорядок.
То есть это суверенное право именно Бога. От Бога, кому Бога, какой дар кому, он дает.
Кому какой дар дается через Духа Святого для служения церкви, для служения друг другу.
Чему тогда учились ученики у пророков?
Ну, во-первых, они учились слову. Это в первую очередь, потому что пророк, он передавал слово Божие. Они учились служению. Они были посвящены в дела пророка, и они видели для утверждения веры других людей. Они могли рассказывать о том, что делает пророк другим людям. И потом они были посланниками, да? Они были посланниками для других. Вот, допустим, Елисей посылал своих учеников делать то-то, то-то, то-то. Они, может быть, они не получали каких-то конкретных поручений от самого Бога, но Елисей был для них посредником. Он получал пророчество и говорил об этом своим ученикам, они шли и доносили это народу.
Ну, смотри, правда. А вот задача, извини, да, пожалуйста, я перебиваю немного, задача просто учеников, она была, смотри, служить пророку, то есть помогать ему, быть помощниками, потому что действительно это необходимо, или все-таки ну, они видели какое-то другое предназначение, то есть могли ли они существовать отдельно от своего учителя?
Если получали такое поручение, если действительно у них был дар пророчества, то могли, например, одним из учеников Елисея был Иона. Совершенно самостоятельно потом пошел пророчество. Господь избрал его для того, чтобы ему самостоятельно пророчествовать.
Просто смотри, когда мы говорим об учениках, и даже об Елисее, и о вот других, мы тоже поговорим, как интересно, Елисей попал в ученики. Там ведь получается как, что человек на какое-то время оставляет свое занятие, оставляет зачастую свой дом, да, он все время с учителем, они перемещаются тоже в разные места, ученик как бы растворяется отчасти в учителе, разделяет его жизнь. И все-таки вот очень интересно, есть ли понимание у самих учеников тоже, ну, для чего это, то есть в будущем я себя кем вижу? Для чего я прихожу к учителю, ну, вот, допустим, там, научиться слову, там, еще чему-то. Дальше что мне с этим? Возвращаться обратно в мою жизнь и жить тем, что я получил, или заниматься вообще чем-то другим? То есть не возвращаться к тому занятию, которое было у меня раньше, если, например, нету пророческого дара.
Ну, в принципе, мы знаем, что многие люди, которые ходили за пророками, за раввинами, они потом возвращались в обычную жизнь. Но, возвращаясь в обычную жизнь, они несли конкретное служение. Они уже были научны слову, они видели чудеса Божьи, и они могли помогать людям, которые были вокруг них, уже создавая какие-то другие объединения. Те же синагоги, например, то есть собрания верующих.
Понятно.
Они научились у пророка, они укрепились в вере, они знают слово. Многие, это же не просто, вот мы говорим о Елисее как о пророке, который делал дела. Вот через его дела мы видим дело Божье. Да? И у него, это, наверное, пророк, который сделал в два раза больше чудес, чем тот же Илья, потому что Ильяху, потому что он и просил, что...
Он этого и просил,
мне,
да.
Пусть твой дух будет на мне, а Ильяху ему сказал, что если увидишь, как я буду вознесен, то в два раза больше получишь. Вот мы читаем практически, что Илеша, Елисей, да, его перевод с иврита будет как спасение Божье, спасение от Бога. Илиша, спасение Божье. И мы видим, что он в основном ходил и делал дела. Он меньше говорил, больше делал. И вот он больше всех пророков сделал чудес. Но эти чудеса, они были не просто чудо ради чуда, они были направлены на улучшение жизни людей, которые были рядом с ним, на спасение, на исцеление. То есть везде, где появлялся Елисей, была рука Божья, и ее было видно. Потому что те чудеса, которые он творил, просто человек вот так сделать бы не смог никак. То есть они были против законов природы.
Мы еще о чудесах поговорим, это отдельная тоже тема для разговора, именно, я имею в виду, поговорим сегодня в нашем эфире. Смотри, ты сказала перевод имени Елисея. Вот в Израиле вообще была такая тенденция давать имена, связанные каким-то образом с Богом, потому что, ну, это такое, как сказать, это практика, это некое тоже благословение, может быть, на человека. Или у родителей тоже были какие-то внутренние вот, пророческие, может быть, подвижки к тому, чтобы вот, дать своему сыну именно такое имя?
Ну, вообще в еврейской традиции считается, вот, как ребенка назовешь, такова будет его
такова будет его судьба.
И поэтому, конечно, старались давать имена, связанные с Богом, потому что на кого можно опереться? Только на Бога. И поэтому среди мужских имен чаще всего встречаются имена, которые связаны, там, Господь усмотрит, Господь услышал, Господь ответил, рука Божья, муж Божий.
Скажи, эта тенденция сохраняется до сих пор или она поменялась вот в современном Израиле?
Ну, среди верующих, конечно, сохраняется. А среди неверующих даются имена уже совершенно светские.
Светские. Угу. Хорошо, вернемся к Елисею. Каким же образом чудесным он был призван? Потому что это интересная история. Давай мы о ней немножко расскажем. То есть человек жил себе, поживал, занимался своим делом, и вдруг...
Ну, во-первых, Елисей, мы знаем, что о нем очень мало у его жизни, о его детстве. Я смотрела даже в источниках еврейских. Практически мы знаем только то, что написано в Библии. Он был израильтянином, он был из колена Гадова. Его отец был Сафат. Он был богатым человеком. И у него было много волов, 12 пар. Как написано, и мы знаем, что Елисей занимался тем, что пас скот своего отца. Илья, пророк, его не знал вообще, Илья. Но вдруг, когда уже, помню, что Илья устал, он просил, чтобы Господь его уже освободил от этого служения, и вообще взял его уже куда-нибудь подальше, к себе. Ну, он не говорил, конечно, возьми меня к себе, как некоторые говорят, да, но просто уже как бы жаловался постоянно на то, что ему тяжело, он устал. И Господь сказал, что я тебе скажу, когда ты пойдешь ко мне. Но перед этим помажь вместо себя в пророке другого человека. И он указал вот на Елисея, когда Илья его увидел. Елисей в это время как раз занимался тем, что пас скот, пас волов. Но как только к нему подошел Илья и сказал, что ты нужен для Бога, ты нужен для служения, Елисей все оставил, устроил там, мы знаем, он там зарезал вола одного, там устроил пир, распрощался с родителями и пошел своим путем, куда его призвал Господь, пошел за Ильей и был ему верным помощником, не отступая от него ни на шаг.
Вот, слушай, хочется остановиться именно на этом фрагменте, потому что мне вот интересно, как же все это происходило в реалиях. Библия, книга достаточно сложная, ну, древняя, потом мы же понимаем, там много разных пластов, все это надо учитывать, где-то есть какие-то метафоры, образы, где-то напрямую описываются какие-то события. Вот интересно, это просто, опять же, ну, некая образность, потому что вот представляешь себе картинку, во-первых, по событийности сразу вспоминаешь историю призвания апостолов, конечно, Андрея, Петра, да, то же самое, они занимались рыболовством, и вот к ним подходит Иисус, говорит, там, сделаю вас ловцами человеков, они все бросают и следуют за ним. Здесь то же самое, интересные такие пересечения. Но я думаю, как это происходило на самом деле? Вот что должен чувствовать человек, когда в твою жизнь приходит кто-то значимый? Мы вот не в курсе, знал Елисей вообще об Илье?
Знал, естественно.
Знал, Илья естественно, знал, да?
Вот мы, ну, вот... Когда говорим об Израиле, надо помнить, что, в общем-то, хотя там было и 10 колен израильских, но территория маленькая, и практически, если что-то происходило в одном месте, то это аукалось в другом месте. А об Илье знали все. То, что делал Илья, невозможно было скрыть. И, конечно, не просто так выбирает Господь на служение людей. Он видел сердце Елисея, и, видимо, Елисей действительно был предан Богу еще до своего призвания. потому что было отступничество в Израиле, и многие, в принципе, и не пошли бы, потому что занимались своим делом.
Но... На тот период были какие-то синагоги, места, куда можно было собираться? Нет.
Не было, нет, наоборот. Наоборот. Синагоги появились уже после Вавилонского пленения. Они же в Вавилоне появились.
Вот.
И вот по еврейскому преданию, в принципе, Иезекииль, он тоже был одним из учеников. Насколько это как бы верно?
Одним из учеников Илии?
Нет.
Или Елисея?
Елисея, но...
Елисея, да?
Вся проблема в том, что даты жизни Елисея еврейской традиции и в христианской традиции не совпадают на 200 лет.
А почему так?
По еврейской традиции он жил в 8 веке. Это... 700 какой-то, в общем, вот конец 8 века, начало 7 века, а по христианской традиции это был 9 век. Поэтому с достоверностью сказать, что это было именно так, мы не можем.
А почему такое вот несовпадение в датах?
Потому что разные календари.
Поэтому,
у нас,
да?
В принципе, не совпадает ничего в датах.
Угу. Хорошо, ладно.
По годам, не по месяцам.
Понятно. Вернемся к Елисею, вот к истории его призвания. И здесь как раз хочется, ну, пару слов именно о практике. Вот как же это происходит, да? Подошел Илия, зовет его, и тот все оставляет, действительно устраивает пир, там закалывает уже каких-то животных, там он прощается со своими родными, с этой местностью, где он живет, и уходит. То есть уходит как бы в другую жизнь, можно сказать, ну, в неизвестность, по большому счету, то есть что дальше будет. Не знаю, планировал он вернуться, не вернуться, опять же, нам это Писание не говорит, мы тоже можем просто об этом размышлять. Но вот если переводить на нашу жизнь, на сегодняшние реалии, вот когда мы чувствуем какой-то призыв, побуждение к чему-то, там, вступить в какое-то служение, там, опять же, что-то делать, может быть, у кого-то призвание там, пойти в служители, как на это откликаться? Вот так, чтобы, ну, не сломать жизнь себе, другим, чтобы в этом была определенная мудрость. Потому что, возможно, кто-то прочитает вот эту историю, и первое побуждение своего сердца приведет человека к тому, что он сделает ошибку. Или такого не может быть. Может, но мне быть, кажется, конечно, мы с этим встречаемся достаточно
постоянно,
часто.
Постоянно, когда люди берут на себя поручения, обязанности, которые вообще-то им никто и не поручал, и не обязывал. Мы знаем проповедников, которые не умеют проповедовать, евангелистов, которые не умеют евангелизировать, учителей, которые не умеют учить. Наверное,
слушай, вот почему тогда Илья, например, тоже, или Андрей с Петром, вот они не берут некий тайм-аут, не говорят, мы подумаем, да, ну, время какое-то тоже провести, опять же, в общении там с Богом, молиться, искать подтверждения такие, ну, как Гидеон, например. Мы можем по-разному, конечно, обыграть эту историю. Можем там говорить о какой-то его, ну, не знаю, там, трусости. Ну, он, в принципе, и сам об этом говорил. Может быть, о каком-то недоверии. И в то же время, ведь для человека важно, когда приходит подтверждение в его жизнь, и он понимает, что сейчас он будет ее менять. Менять достаточно круто. И нам важно знать, что действительно Бог на нашей стороне, и мы получили это подтверждение. Почему вот в случае с Елисеем, там, с Петром, с другими апостолами, иногда это происходит настолько спонтанно, что чисто по-человечески это не совсем понятно?
Ну, с Елисеем совершенно понятно. К нему приходит Илья, пророк, известный пророк, и говорит, ты нужен мне.
То есть и здесь все вопросы отпадают?
Здесь все вопросы отпадают, потому что, ну, это же пророк, который доказал свой дар многими делами, значит, он не ошибется и в этот раз. С Петром тоже все понятно. К нему подошел еще и сказал, пошли.
Или, то есть я так понимаю, ответ на вопрос, что очень важно, кто тебя призывает.
Конечно.
То есть, в свою команду.
Мы, когда что-то хотим делать, мы всегда должны спросить, Господи, от тебя ли это? Если мы говорим, Господи, от тебя ли это? Вот я хотела бы, я хочу, вот делать то-то, то-то, то-то. От тебя ли это? Если это от него, то позовут, предложат. Не нужно лезть, как есть такая пословица, вперед батьки в пекло. Да? Подожди, если это твое, тебя призовут. В твоей жизни будет такая ситуация, когда тебе придется это сделать. Даже, может быть, против там, и ждать не будешь, а у тебя возьмут и подтолкнут к этому. Но главное, что не смотреть на других. Иногда бывает так, что вот, о, он пророчествует, я тоже хочу. Он учит, я тоже хочу. Но тебя никто не посылал. И тогда, как апостол Павел говорит, что некоторые проповедуют из зависти. Завидуют чему? Потому что Павел умеет проповедовать, а я тоже хочу.
Ну да, включается человеческое, и здесь уже начинается самодеятельность.
То есть нужно просто подождать, когда, если это призыв Бога, Бог обязательно тебя вытянет за руку и поставит на служение. И даст тебе дар, которым ты будешь служить. Это очень важно.
Дорогие, забыла спросить вас в начале передачи, как вы относитесь к пророку Елисею, чем он вас вдохновляет, что вы считаете современным и актуальным в истории с этим человеком? Напишите нам, пожалуйста, нам это важно, ваша обратная связь, потому что это время, которое мы сейчас проводим, оно вот для всех нас. И еще хочу ваше внимание обратить, что у нас есть большой архив передачи с разными интересными темами, замечательными спикерами. Пользуйтесь этим, мы хотим быть вам полезными. Смотрите, пожалуйста, в аудио, видео формате на сайте Теос Медиа, на также в социальных группах наших партнеров. Пожалуйста, пользуйтесь, слушайте и благодарим вас за то, что вы поддерживаете наш проект, нашу работу, чтобы больше людей могло видеть эти передачи. А если вы хотите нас поддержать, то сделать это просто. Тоже зайдите на сайт Теос Медиа, выберите этот раздел помощи и посмотрите, как помощь оказать. Спасибо вам огромное. А мы продолжаем. Сегодня мы говорим о Елисее в цикле «Пророки». Это действительно человек, который достоин нашего внимания через несколько веков. И мы уже вот начали говорить о нем и подвели к тому сейчас наш разговор, что надо быть все-таки осторожным, не бросаться сразу куда-то, сломя голову, даже если вам кажется, что это какое-то невероятное дело. Посмотрите, кто вас призывает, какой отклик есть в вашем сердце. Будьте аккуратны, потому что все-таки дело, речь идет здесь о вашей жизни и о тех людях, которые вас окружают. Это на самом деле важно. Здесь ведь самое главное не навредить, помочь, а не навредить. Но хотите, вот смотри,
да, вот своих особенно о домашних не печется, тот хуже неверного. Да. Если вредишь своей семье, то, соответственно, это уже не дело Божье.
Ну да, например, когда здесь такой тоже вспомнила сразу ситуацию, когда, допустим, муж решает, там у него понятна семья, что у него тоже какое-то невероятное призвание, и он будет там, опять же, пророчествовать или еще что-то делать. А как кормить, чем кормить семью? Ну, вот, по примеру, пророка Илии, ну что же, прилетят же вороны, принесут. Вот. Ну, задаться вопросом, а я Илия, то есть на одной составляющей, и этот сценарий, что Бог предусматривал для Илии, подходит ли для меня, ну, наверное, этим вопросом не задается, настолько человек вдохновлен своим каким-то будущим, которое он видит. А здесь все-таки важно смотреть, ну, как на самом деле на нас смотрит Господь, и какие-то очевидные вещи вокруг нас, ну, на них надо реагировать. Хорошо, вот такой интересный фрагмент. Что мы можем сказать о взаимоотношении между Илией и Елисеем? Какие у них были отношения?
Ну, особой дружбы мы у них не видим. Там скорее такой строгая подчиненность младшего старшему.
Вот это потому, что опять традиция была такая, Ин, или это просто человеческий характер?
Это человеческий характер. Мы видим, что, в принципе, Илья, он одиночка. И он пытается все время скрыться от людей, он пытается уйти куда-нибудь. И тут ему... И он очень такой волевой, резкий. Даже в манере одеваться, в манере себя вести, в манере общения с людьми. Он очень резок. А Елисей совершенно другой. Но Елисей, он привязывается, вот по своему характеру мягкому, он привязывается к Лейске, говорит, что я никуда от тебя не уйду, я буду с тобой постоянно. И сколько раз, 3 раза, по-моему, отправлял Илья его, говорил, мне нужно идти в тот город, а ты останься здесь. Нет, я пойду за тобой. Мне нужно уйти, я пойду за Иордан. Нет, я пойду за тобой. И в конце концов вот эта настойчивость, привязанность, желание, может быть, услужить, научиться чему-то, привело к тому, что Илья сказал, что если ты увидишь, как я буду вознесен на небо, ты получишь дар больше, чем мой. И вот Елисей, он просто вот следовал за ним по пятам, чтобы не пропустить этот момент, и он увидел, он добился своего, он увидел, он был вознагражден.
Слушай, вот здесь интересный момент, и как раз на нем хочется остановиться, потому что я назвала передачу «Пророк Елисей. Как не отступить от мечты». Ну, немножко так такое, понятно, рабочее название. Не знаю, насколько мечта, не мечта, но желание, конечно, служить у него было, это понятно. Но вот, вот здесь интересно вот что рассмотреть. Елисей, как ты уже сказала, да, он не отступает от Ильи, и когда Илья сам обращается к ученикам, то есть он чувствует, наверное, тоже от Бога, что вот скоро как бы его здесь служение земное закончено будет, и он распускает учеников. Елисей, да, он, вот я буду с тобой, я буду около тебя. И вот, это, вот этот интересный такой диалог, когда он его спрашивает, что ты хочешь? Вот что у тебя за желание? Он говорит, и вот здесь Елисей выдает, понимаешь, по полной программе. Он говорит, а вот я хочу, чтобы у меня был дар, и чтобы помазание было двойное. Вот здесь интересно понять, что это, вот, что за этим стоит. Это некая такая дерзость в хорошем смысле. То есть когда мы дерзаем о таком, о великом, о большом, и нас действительно это приводит к каким-то результатам. Мечтайте о большом. Или это некое тоже, ну вот, пророческое откровение по отношению к себе, понимание своего предназначения, понимание того, что нужно это просить, нужно это делать. Вот как понять тоже эти грани, чтобы не уйти, ну, в дерзость в таком уже отрицательном понимании? Вот где, скажем так, где заканчивается наше человеческое? Вот, например, Елисей, он говорит, вот хочу этого. Мы можем вообще вот такое, так мечтать, вот как Елисей, говорить об этом?
Мы можем все. Мы дети Божьи, а у папочки можно просить все, что хочешь. Но это не всегда подразумевает, что ты это получишь. Как любой ребенок может просить все, что в голову придет, а уже папа знает, что действительно нужно, и даст то, что нужно. Поэтому дерзости в этом нет. Если ты хочешь быть епископом, доброго желаешь, да, говорит апостол Павел. Но главное, чтобы не брать это своими руками.
И главное, чтобы здесь, видишь, не разочароваться так, чтобы вообще не отойти.
Вот об этом и речь, что здесь всегда нужно говорить...
Потому что большие мечты – это большая опасность.
Не моя воля, но твоя да будет. Я как Иисус молился. Вот я хочу так, я не хочу идти на крест. Пусть минует меня чаша сия. Ну да будет твоя воля, пусть будет так, как хочешь ты, а не как хочу я. То есть говорить Богу о том, что хочу служить, хочу большего, хочу туда, хочу сюда, очень хочу, можно. Господь усмотрит, если Господь увидит твой характер, твое сердце. Почему нет?
То есть смелость и смирение в одном.
Да, да, да. Но как иногда человек просто по своему характеру не может быть служителем в 2 раза больше, как Елисей говорит. Просто вот характер такой, что я... Превознесется чрезвычайностью откровения и упадет больно. И Господь не даст ему, чтобы потом не упал больно. А кто-то слаб здоровьем, просится на большое служение, физически не сможет понести. Но папочка-то любит своих детей, он просто поставит предел, скажет, тебе пока этого не надо, потом посмотрим. Поэтому надо просто смиряться, просить можно. И двойное, и тройное помазание. Но смиряться, говорит, придет время, будет помазание. А может быть, не будет. Тогда неси то служение, которое у тебя есть. В теле важен каждый член. Не только голова.
Ну, и ноги, в общем, сложный внутренний процесс, да, свои вызовы, на которые нам надо тоже отвечать. Но вот Илья, ему интересно тоже все это поясняет. Почему он ему так отвечает? Вот он ему говорит ни да, ни нет. Вот он говорит, вот интересно, как будто происходит некая такая игра. Вот увидишь это, увидишь, как я вознесусь на небо, вот, значит, будет на тебе вот это благословение. Не увидишь, не будет. То есть вот как это понимать, что за этим стоит?
А за этим стоит Господь. Это Слово Божие, которое было Илье об Елисее. Если он не пропустит момента, когда ты вознесешься, то если он будет бдителен, если он до конца вот это вот свое желание, свое стремление понесет, будет к этому стремиться, будет к этому идти, будет этим жить, то я ему дам. Это же не Илья ему дал. То есть это откровение Ильи о Елисее, вот и все.
Мне очень хотелось, да, чтобы ты пояснила этот момент, потому что не все его понимают. То есть это, получается, позиция смиренной Ильи. Он говорит, ты просишь у меня, ну как бы, да, или не у меня, но как бы вроде бы ты ко мне обращаешь эту просьбу, но я же не могу ее исполнить, потому что я же не Бог. И он действительно это доверяет в Божьи руки. Вот получится у тебя увидеть, значит, да, Бог тебе даст этот дар. Не получится, нет. Да. То есть это не заигрывание, не какая-то здесь викторина. Это действительно речь идет вот о смиренной позиции пророка и того, и другого. У одного в вызове, вот в этой просьбе, которая может показаться такой дерзкой, ну, мол, ничего себе, в два раза помазание, и даже вот решил превзойти самого Илью, мол, да, ну какая наглость.
Здесь позиция Ильи, да, он же не говорит, ты что, с ума сошел? Ты мне, живому человеку, говоришь, что хочешь быть выше меня? Вот здесь вот тоже как бы смирение Ильи, что вот его ученик хочет быть выше учителя. А Иисус сказал, что ученик не может быть выше учителя. Да? Но потом он сказал своим ученикам, что больше меня сделает.
Сделаете, да.
И здесь то же самое. Он не превзошел Илью в каких-то качествах пророческих, но просто сила помазания, то, что он должен был сделать, ему было дано больше, чем Илье. В силу характера, в силу другого служения, других задач, которые были перед ним поставлены.
Здесь нам пишет Сергей. Спасибо, дорогие, что вы пишете. Да, у меня был вопрос к вам, я его повторю. Как вы считаете, что сейчас вот актуального, важного мы можем взять для себя из жизни этого человека, пророка Елисея? Потому что все-таки история оставлена нам для чего-то, да, если Бог ее сохранил для нас, для чего-то нам это нужно. Возможно, каждый здесь откроет что-то для себя, но можете нам написать. Сергей пишет на как бы некий комментарий на то, о чем мы с тобой говорили, что Петр не сразу решился пойти за Иисусом. Думаю, были сомнения. И не только после смерти Иисуса, когда он вернулся к привычному делу, но долгое время для него Иисус был просто учителем. Перемены произошли после судьбоносной рыбалки, когда Иисус для него стал Господом. Скажу, можем здесь сказать два слова.
Я скажу даже больше. Он и тогда в позицию Господь не вкладывал того понимания, которое мы имеем сейчас.
Сейчас.
Он и тогда для него Господь, Господин Машиах, Мессия. Но не я и Отец одно. А вот это «я и Отец одно» – это уже после воскресения только, когда уже он увидел Христа воскресшим и получил от него вот это вот «паси овец мой». Тогда да, до этого нет, конечно. Он был учителем, раввином, за которым пошел Петр. Сомнения, конечно, были, но при этом Петр все оставил и пошел. А какие у него там были внутренние борьбы, мы об этом нигде не читаем. В отличие от того, что происходило с Павлом. Вот о Павле мы, кажется, знаем все его сомнения. А Петр, он так скромно
Можем что-то предполагать, конечно, да. Что это не просто, когда вдруг происходят какие-то обстоятельства, которые меняют твою жизнь настолько резко. Значит, здесь напишут «здоровье, думаем, не проблема». Косноязычные Маше, проблемы со зрением у Павла, частые боли, к сожалению, не знаю, какого характера у Тимофея. Ну, просто, наверное, те проблемы, которые вы обозначили, они не мешали этим людям совершать то служение, которое для них Бог приготовил. А мы говорим о том, что, может быть, какие-то есть проблемы со здоровьем, которые, ну, не дадут, скажем, развернуться, может быть, так, как вам хотелось бы. Потом здесь тоже, наверное, вот такой момент нужно обозначить, что если эта болезнь дана для чего-то, и не знаю, вы что-то поняли, что-то случилось, что-то изменилось благодаря этому, и Бог вам приготовил вот это служение, которое есть в вашем сердце какое-то большое, то и здоровье будет тогда, но будет исцеление. Ну а если нет, то нет, и вот, как Инна говорила, ну, принять это смирение.
Я просто могу, так сказать, перенестись к служению наших сестер из Русской Православной Церкви, привести в пример Матрону Московскую, да? Кто-то сейчас меня, может быть, осудит, но для меня, в общем-то, она такая же служительница, как и все другие. Она была слепа, но она несла служение, к ней приходили люди, она наставляла их, она не творила чудес, она наставляла их на путь, она призывала их к покаянию и говорила о том, что их проблемы из-за того, что они отошли от Бога. Пожалуйста, слепая, но ей было дано такое служение, Господь дал ей силы, чтобы она несла это служение. Но это в каждом конкретном случае свое. А Павлу даже давно было жало в плоть, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть с точностью наоборот. Куда бы занесло Павла, если бы у него не было этой болезни? Так сам Павел говорит, это не так ему сказал Бог. Поэтому да. Каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально. Нет общего подхода.
Хорошо, возвращаемся к Елисею, к той ситуации, которая была в Израиле в тот момент. Вот что было? Ведь очень была непростая ситуация. Там, опять же, и войны были, да, Сирии проблемы, голод был большой. Вот, скажем, именно как себя проявлял Елисей именно в этой обстановке? То есть, опять же, мы возвращаемся вот к той теме, о которой говорили выше, чудеса для чего-то они были явлены.
Во-первых, вот здесь вот и разница между Ильей, может быть, и Елисеем. Елисей в этот момент помогал и царскому дому, насколько это можно было, да, вот когда он открывал какие-то вещи, когда...
Да, да.
Сирийцы, да. Да, замышляли против дома Израилева, против царя израильского козни, то об этом знал Елисей, и царю было донесено, и царь избегал каких-то ловушек. Это было даже до той настолько явно, что уже в стане врага говорили, у нас нету крота, у нас нету того, кто служит на Израиле. Это просто вот там пророк есть в Израиле, Елисей. Ему все Бог говорит, а он своему царю передает.
Да, они там целое расследование провели, потому что действительно думали, что какой-то у них предатель есть в их среде. Оказывается, все дело в Елисее, и там на него покушение было. Целое.
Но при этом мы помним, как вел себя Елисей. Он говорил, что нам нечего бояться, потому что с нами... Вот посмотрите, когда он своего слугу поставил и сказал, что ну кого нам бояться? Ведь с нами воинство небесное гораздо больше, чем наших друзей ангелов, гораздо больше, чем врагов, которые идут на нас. То есть вот это вот... Он не боялся за свою жизнь, он служил... полагаясь на Бога. Это не было какой-то вот неразумным каким-то лихачеством. Он просто знал, что с ним Бог. Но и перво-наперво его служение было помогать. Вот когда кто-то боялся, помните вот эту ситуацию, когда уже голод был в Израиле, когда детей... матери.
Страшный, да, страшный голод.
Страшный. И тогда царь говорит, что это все вот из-за этого пророка, потому что он неправильно молится. Он, это гнев из-за него на нас. И пошли его как бы убивать. Но, правда, Бог ему сказал, что подожди, там, первый придет убивать, а потом придут просить. И сам царь пришел. И было открыто о том, что ничего страшного, потерпите, подождите, не паникуйте, все будет хорошо. Он не обличал, он помогал. Там, когда у какого-то из его учеников топор Ну, что такое топор? Да, утонул топор, но этот топор, он был взят в аренду у кого-то, и нужно было вернуть. А этот бедный ученик, нищий, который ходил за ним и ничего не имел. И вот этот топор несчастный тонет. И Елисей не проходит мимо вот этого горя, да, по-нашему, ну, утонул топор, утонул, ну, что ж. А он идет, делает вот эту ручку от топора из дерева, бросает в воду, топор всплывает, и все довольны. Вдова, которая нечего есть, и она приходит к Елисею и говорит, мы умрем с голоду, а мой муж был таким же пророком, с тобой ходил, а теперь нам нечего есть, что нам делать? И он говорит, пойди, возьми сосуды, да. Ты, да, и будешь наливать то масло, которое у тебя осталось, и продавать. И вот она наливала, продавала, наливала, продавала, и им хватило, пока голод не прошел. То есть вот для него не было, я уже не говорю там о воскрешениях таких же, как у Ильи были, но вот такие вот мелочи, кажется. Но он был очень человечный. И он...
Я хотела сказать, что он человекоориентированный.
Да,
пророк.
Пророк-помощник. В трудную годину Бог дал Израилю пророка-помощника, который мог поддержать, успокоить, не дать свершиться какому-то хаосу.
Мне кажется, что по духу вот он очень как бы перекликается с образом Христа. Вот по вот этой человекоориентированности, по но этой милости, делает, которую он оказывает
он
людям.
Чудеса похожие. Вот у него было чудо умножения хлебов. Когда есть было нечего его ученикам, а кто-то принес там зерна пшеницы, я не помню, ячменя, и он говорит, раздай ученикам. Ну, учитель, ты что, там всего несколько зерен, каково я накормлю? А когда раздали, оказалось, что всем хватило, еще осталось. Это же чудо умножения хлебов.
Я вообще вижу в этой интересной паре Илья и Елисей вот некий такой прообраз даже, прообраз единства, соединения и в чем-то, может быть, разность вот как раз Ветхого и Нового Завета. То есть Илья там, где идет некое потрясение, но он больше как судья некий такой приходит, да, говорит, там, обращает. А Елисей – это как вот некий такой бальзам на рану. Он приходит именно так успокаивать, врачевать. Хотя, безусловно, его основная миссия пророческая, понятно, возвращать людей к Богу, обращать внимание там, на какие-то моменты в жизни, там, отступнические, которые могут привести к тяжелым последствиям. Но все равно какая-то атмосферность другая, да?
Ну, и мне непонятно немножко деление вот это вот в Ветхом Завете злой Бог или злые события.
Не то, что злое плохо, ни в коем случае. Просто какие-то разные векторы, я имею в виду, потому что и в случае с Ильей, конечно, было добро, какое же там было зло. То есть нет, он навел порядок.
Я не это имела в виду, я говорю о том, что благодать Божья, она также во всех еврейских писаниях, как и в Новом Завете. Просто нужно ее видеть. Вот так вот.
Это да. Но история с Елисеем у нас тоже в Ветхом Завете как раз.
Да,
я говорю, поэтому... Просто я говорю, они вот два разных человека и по характеру, я говорю, и по
они
какой-то
разные, они разные
атмосферности. Да.
Например, евреи считают, в иудаизме считается, что Елисей, он очень близко с Иосифом. Вот Йосеф и Ильяша, они как бы фигуры схожие. Ну, действительно, чем-то похожи фигуры Елисея и Иосифа. А уже мы, как христиане, говорим, что фигура Иосифа, она как бы пророческая фигура, которая...
Ко Христу.
Да. Поэтому все взаимосвязано, нет ничего... что можно было бы оторвать одно от другого.
Да, в этом как раз и чувствуешь вот это единство, эту нить, да, даже в жизни вот тех персонажей, о которых мы говорим. И все, и очень многое именно стекается, замыкается, или, я не знаю даже, как сказать, наоборот, имеет какое-то развитие, продолжение именно во Христе. Очень интересно.
Продолжение если мы во Христе, говорим... развитие во Христе имеет все.
Да,
потому что
да.
он альфа и омега всего, начало и конца. В начале было слово, и в начале сотворил Бог небо и землю, в принципе, как он творил. И сказал Бог, поэтому все в нем, все к нему и все от него.
Ин, давай поговорим о чудесах. У нас вот немножко времени осталось, прям 3 минутки, но надо доуложиться, поэтому так постараемся короче. Чудеса вот сейчас есть, ну, как бы, как это сказать более правильно, но тоже назовем какие-то тенденции, размышления к тому, что в церкви мало чудес. Вот, ну, мало вот всех таких явлений, о которых мы, например, с тобой сегодня говорили, там, воскрешение, там, умножение хлебов и так далее. И, как бы, одно из предположений, что церковь утратила какую-то силу, опять же, может быть, потому что ушла от каких-то правильных отношений с Богом или еще что-то. Вот, допустим, как ты считаешь, ну, всегда ли вот именно позиция правильная в Боге, она сопровождается как результат какими-то невероятными чудесами? Или на это можно посмотреть по-другому?
Ну, во-первых, чудеса, они свершаются, и я могла бы привести много примеров из своей жизни, из жизни моей общины, из жизни моих друзей. Бог как совершал чудеса, он любит радовать и творить чудеса. Просто мы не говорим, что это чудеса, мы говорим, что «ой, Господь дал то-то, то-то, то-то». Совершенно невероятным образом он исцелил человека, который не мог бы, у которого на роду было написано, как говорят, да, у которого была запись в карте, что он неоперабелен и должен умереть через полтора месяца, а он живет, 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 5 лет живет, 10 лет живет и служит. Разве это не чудо? То есть рука Бога, она не сократилась, чудеса эти происходят. Да, у нас там не летает золотая пыль, может быть, когда мы молимся, чтобы она прилетела, а ее нет и нет. Вот, но Бог не творит чудеса ради чудес. Но если мы посмотрим в нашей жизни, сколько чудес творит Господь, то есть такой гимн «Милости Господни, вспоминая, считая все их, да единый в сердце повторяй». Потому что действительно, вот если мы посмотрим на нашу жизнь, она полна чудес, она полна какого-то юмора. Когда мы что-то хотим, потом раз, и мы это получаем, потому что папочка дал. Вот то это есть чудо.
Уметь видеть чудеса вокруг
конечно,
себя.
Конечно, и молиться, и не унывать, потому что Бог не творит чудеса ради чудес, а Бог что-то делает ради нашего спасения, ради спасения наших близких, ради нашего... ради поддержки. Иногда вот кажется, что ну где же ты, Господь, ну где, ну ничего не происходит, ну что ж такое, раз и вот так вот, опа, и что-то произошло, и ты понимаешь, что ну чудо Божие. Конечно, вот умножение там бочоночка с маслом, может быть, не происходит, а может и произойдет, если очень надо будет. Я имею в виду охранники.
Да. Чему нас учит история с Елисеем? Буквально вот 2 слова.
Бороться, искать, найти и не сдаваться.
Вот на этом мы и закончим, дорогие. Спасибо большое. Спасибо, Ин, что ты была с нами. Как всегда, интересно, поучительно, дорогие. Я думаю, что вы тоже что-то получили. Получили, не успели ответить на все вопросы, но ответим после эфира. Не переживайте. Желаем вам хорошей недели и, конечно, шалом. Пока. Бог в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.